О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг, и случай — Бог — изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Добрый день. Сегодняшняя передача, очевидно, невероятная, посвящена проблеме гуманитарного знания в 21 веке. Мы пригласили для этой цели Александра Агановича Чубарьяна, директора Института всеобщей истории Российской академии наук и президента Государственного академического университета гуманитарных наук. Вы уже давно связаны с проблемой гуманитарного знания.
Да, всю жизнь.
Всю жизнь. И у вас есть грандиозный опыт в этой области.
В этом смысле, я думаю, надо говорить о том, что внимание к гуманитарному всех компонентов гуманитарного знания должно стать одной из первоочередных задач. Да. Это и для средней школы, и для всех наших детей, и для нашей молодежи в целом. В советское время говорили, очень такое было модное, конечно, слово «воспитание». По существу, по своему, воспитание – это важнейшая
отличная
функция. Да. То есть человек должен быть не просто хорошо воспитан, с хорошими манерами, но он воспитан в определенном духе. Ну, для меня это толерантность, уважение к другому человеку, вне зависимости от цвета кожи, его вероисповеданий там и так далее. Это проблемы свободы, демократии. Ну, все, очень большая система ценностей, да, которая есть, права человека и так далее. Вот. Но это все идет в основном через систему образования.
В первую очередь.
Гуманитарную, да. И в школе.
Начиная с семьи, школы, школа, и да, высшей школы.
Да, да, да. Семейное воспитание.
Да.
Давали в свое время очень хорошие примеры семейного воспитания.
И в литературе, и в жизни, и в искусстве.
Вы знаете, я вам хочу сказать, я не боюсь сказать, что это какой-то идеал, но я помню свое детство. Я был маленьким, и мама включила меня в группу, которая была. Какая-то Бонна учила нас немецкому языку, гуляла с нами, я прекрасно помню, это было много десятков лет назад, и она нас обучала...
Перед войной было, наверное.
Да, она обучала хорошим манерам, она с нами рассказывала о смысле жизни. Вот. Ну, не говоря о том, что, конечно, имеет значение и обстановка в семье,
да,
родителей, традиции и так далее. Вот. Но потом школа. И, конечно, когда школа сегодня несколько формализована или снизила интерес... Мне кажется, вообще эта проблема качества образования тоже имеет значение, гуманитарного. Низкий уровень преподавания гуманитарных дисциплин, он отторгает такие вещи. А вы знаете, есть еще одна проблема в этом смысле, если мы говорим об общих трудностях.
Да.
Она связана с объективной и полезной, в общем-то, вещью, неотъемлемой частью нашей жизни – это интернет.
Да.
Я знаю десятки, сотни людей. Вот я связан с университетом, поступают молодые ребята, студентами становятся. Они почти не читают книг.
Они все из интернета.
Они все из интернета.
Но это очень поверхностно.
Это версия. Я всем говорю, что если вы прочитаете даже два рассказа Тургенева, это для вас больше будет иметь смысла, чем вы будете знать фабулу и сюжет всех этих романов, которые вроде вы считаете, что вы их знаете.
Да,
а сейчас есть дайджесты «Войны и мира», 5 страничек, да, и Анна Каренина, и все. Но она снимает элемент красоты.
И искусства.
Элемент искусства, понимаете? И понимание поэзии не только как формы литературы, поэзии чувств.
Понимаете? И поведения людей.
И поведения людей.
Мотивов их, ценностей.
Да, да, да.
Чтение – это беседа с мудрецами. Действие же – это встреча с глупцами. Фрэнсис Бэкон.
Я помню, был однажды Всемирный конгресс историков, ну, лет 20 назад, и там один крупный очень итальянский ученый сказал, что всегда в обществе были люди, которые мыслили категориями войны. И да, эти люди всех интересуют. А вот, говорит, надо знать и помнить людей, которые мыслили категориями мира и добра. Я думаю, это тоже связано с гуманистической традицией, которая должна быть. И я в этом смысле взял учебники.
Да.
До средней и высшей школы. Там вообще нет этих людей, понимаете? Это люди в 20 веке, типа для меня два примера: Сахаров, скажем, и мать Тереза. Ну, к примеру, можно взять еще, можно Ганди, еще кого-то. Поэтому учебники – это тоже существенная вещь для пропаганды, для популяризации вот этой стороны дела, противопоставления добра и зла.
И мы, к сожалению, очень мало обсуждаем эти проблемы и мало придаем им значения. Хотя сейчас раздел, который происходит в обществе, даже между бедными и богатыми, в значительной мере связан с теми ценностями, которые руководят нашей страной. И это приводит к накоплению противоречий, которые могут разрядиться уже неуправляемым способом, катастрофическим способом. Такие примеры нам хорошо известны, вам еще лучше, как историку известно.
Есть еще один момент, он связан, вот то, что вы сказали, совершенно справедливо, проблемы консолидации общества, устойчивость развития, понимание ответственности даже государства и общества, это тоже связано с осознанием духовно-нравственных ценностей.
Не без этого человек не существует.
Да, вы правильно сказали, что человек становится человеком, когда он начинает понимать законы этики, морали и нравственности. А сейчас, поскольку у нас наше общество довольно сильно разъедает прагматизм,
да,
то, мне кажется, и к вопросам совести некоторые подходят весьма прагматично.
Да.
Совесть ли вот все то, что мне выгодно?
Это,
и все то, что мне помогает жить, самореализоваться.
Обогащаться.
Обогащаться. Вот это и есть это совесть ли вы, понимаете?
Да, это очень страшная философия, которая разрушает общество.
И, между прочим, это не только в нашей стране.
Да.
Это проблема, которая, я вот знаю моих коллег в западных странах, и европейских, да и вами, и в Соединенных Штатах Америки, они очень озабочены этой проблемой.
Это универсальная проблема.
Утрата некоторых нравственных параметров.
Да.
Знаете, есть целая категория людей, которые считают, что это вообще старомодно. Когда начинают говорить вот такие...
Постмодернизм такой.
Да, когда релятивизм.
Все хорошо.
Когда начинают говорить, что вот такие слова, как совесть, добродетели, все, то очень есть большие слои населения, к сожалению, среди молодежи, которые считают, а это все прошлые века, вы очень старомодные, архаичные и так далее. Да, это опасная вещь.
Это очень опасная вещь. Потому что на этом они могут произрасти самые злые цветы.
А, кстати, я думаю, что вот мне французы говорили, знаменитая французская это революция 68-го года, студенты, которые выходили на улицу, и те, которые сейчас выходят и громят магазины, поджигают и все, это тоже отсутствие нравственных категорий, понимаете?
Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным. Он всегда доволен собой. Наполеон Бонапарт.
В мировой, и в европейской особенно, науке, и не только в науке, а в обществе, идет очень острая дискуссия, какой должен быть учебник по истории. Я был пару месяцев назад на конференции, которую организовал Совет Европы в Стамбуле, на эту тему.
Да.
Две точки зрения борются по этому вопросу. Одна, что учебник должен дать как можно больше конкретных данных. Вторая точка зрения, что учебник должен научить пониманию.
Вот.
И собственным оценкам, чтобы человек мог сам оценивать с разных позиций. К моему великому удовольствию большинство стоит на второй точке зрения. Но это должно потребовать иной структуры учебника. Иного стиля учебника.
Иной философии образования.
Иной философии образования. Школьного образования. Есть такая расхожая формула, я ее не разделяю, что история не терпится сослагательного наклонения.
Нет,
я как раз считаю, что история в том смысле, что факты, как они были, они есть. Это совершенно ясно. Но интерпретация истории, во-первых. А во-вторых, надо научить понимать наших детей, что в истории всегда был выбор. Проблема выбора.
Выбор.
Внутренний выбор, выбор личностями, пути развития, варианты. Если он это понимает, то он себя как бы страхует от неправильного выбора.
И он понимает, как эти решения приходят.
Как эти, почему получилось так?
Да.
Почему человечество в 20 веке допустило две мировые войны, которые уничтожили десятки миллионов людей?
Больше даже.
Да.
по крайней мере, 250 миллионов.
Да, сотни миллионов людей. Вот это, мне кажется, тоже проблема вообще учебников. Дальше уже все учебники, учебник по обществознанию, то же самое должен быть, мне кажется, перестроен курс, тоже надо понимать, вот эти, больше обратить внимание на ценностные ориентации, на понимание задач, которые стоят перед всяким обществом. И потом все учебники, вот по истории мы сейчас сталкиваемся с этим. У нас нет человека в истории учебников.
Вот это ужасно совершенно. Нет. Раньше были герои, они имели свою ценность.
Раньше были герои, которые идеологизировались. Это правда.
Ну да.
Но сейчас, понимаете, должен быть даже простой человек. Сергей Петрович, есть такое направление в исторической науке, называется история повседневности. Представление людей о жизни и смерти. Болезни в истории, голод в истории, преступления в истории, семья, мужчина в истории, женщина в истории. Это целый комплекс. По всему миру идут громадные исследования по этому вопросу. Слава богу, у нас тоже.
Да.
Человеческая психология. Вообще, вот я хотел и вас спросить. Вы знаете, вот я знаю некоторые крупнейшие институты теоретического естествознания, в которых очень сильные кафедры гуманитарные.
Да. Вот у нас, кстати,
Фистихи была сильная.
Карлов.
Это да, Карлов был, делал целый центр гуманитарного.
Да.
Имени Петра Великого, по-моему. Да, 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 я помню.
И это очень привлекало студентов, потому что они как-то нутром чувствуют вот эту однобокость технократического взгляда на мир.
Ну, это старое, может быть, немножко банальное, в наши молодые годы физики и лирики.
Лирики, да.
Физики задавали тон.
Тон, но они сейчас физики уже не могут решать проблемы, которые стоят перед обществом. Они могут уничтожить общество, но они не могут решить его проблемы.
Ну, это вам виднее, но вы знаете, какие физики.
Кстати, вопрос личности сейчас очень тоже сложно стал. Многие считают, что очень трудно найти сейчас такого масштаба личности в той же нашей науке, как были тогда, былые годы.
А может быть, сейчас просто иной критерий оценки личности?
Да, это и потом очень стремительное развитие.
Развитие.
Понимаете, вот такие этические, ценностные вещи, они требуют время на свое восстановление.
Да.
А когда декорации жизни меняются так быстро...
И потом, когда человек, вот я знаю, мои коллеги, они не успевают за потоком информации.
Вот именно.
Который совершенно тоже ведь информационное общество имеет плюсы, а имеет большие минусы. Вообще сильно развитое информационное общество, оно снижает духовную составляющую. Понимаете?
Это есть чудное высказывание у Леонтьева, который был основателем психологического факультета университета. Избыток информации ведет к искудению души.
А?
Это было сказано в 65-м году, до интернета.
Не так далеко от истины.
Я считаю, что на каждом сайте интернета это должно
надо
быть написано.
Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить. Томас Эдисон.
Я вам скажу, выходы из кризисов, которые происходят, из конфликтов, они требуют хорошего знания
того, что, как выходили в других случаях.
Истории раз, опыт истории и политологии, понимание мира как системы.
Вот.
Вот сегодняшний кризис. Теперь, наконец, поняли, что надо искать ответы не на путях и решения конкретных маленьких
проблем,
а надо дома решать на путях системного анализа.
Совершенно верно.
Понимание кризиса как определенных...
Даже части. Отказываться от частных.
От слушай. Частных ради общей системы.
Ради общей системы. Да. Ну вот хватит вот у меня, государственной
у нас,
мудрости.
У нас будет круглый стол в институте. Опыт кризиса мирового 29-31 года и современность. Где, в общем, Соединенные Штаты дали пример.
Они дали пример.
Где Рузвельт.
Рузвельт и Кейнс сыграли большую роль.
Кейнс – это регулируемый капитализм.
Да, а Рузвельт – это политическое
управление. А Рузвельт – это политическое управление. Причем он – это очень важный урок кризиса. Фактически вся американская политическая элита объединилась вокруг него.
Да.
И демократы, естественно, как он был, и республиканцы.
Да, это разница на...
Это значит, что проблема консолидации в этот
она
момент
важнее.
Приобретает архиважное значение. А раз она приобретает значение, это в конечном счете тоже опыт гуманитарный, конечно, опыт исторического знания.
Видите, мы с вами подняли вот эти вопросы, но как их решать?
Я думаю, понимаете что? Я думаю, что здесь двоякий вопрос. Значит, с одной стороны, конечно, в нашем обществе декретом и директивами это не решишь.
Нет, это...
С другой стороны, нужны какие-то меры поощрения.
Это да. Но это есть искусство управления.
Да, и меры стимулирования. Но это связано и с прозаическими вещами.
Расходы,
да. То есть надо, скажем, вот был приказ коллегии Министерства образования,
да,
еще при Филиппове, когда он был,
да,
министром, что в каждом вузе, не гуманитарном,
да, это важно,
все вузы, инженеры, врачи, сельское хозяйство, должно быть два обязательных гуманитарных предмета – история и философия.
Правильно.
Но на практике это же нигде не выполняется.
Вот.
Понимаете, я слышал одного ректора, ну, лет 5-7 назад, я уж не буду говорить кто, на заседании Дисправительства, он сказал, вообще нам надоели эти гуманитарные,
да,
дисциплины,
да,
они у нас отнимают время от наших главных,
вот,
дисциплин.
Вот, вот, да, да.
Значит, это уже... Не
это
проблема
уже...
этики, а это проблема,
проблема
министерства. Наша задача, конечно, науки, гуманитарного знания, в этом смысле приготовить стандарты,
да,
новые, подготовить учебные планы. Конечно, нужно изменить отношение ко всем этим вещам. То, что не меняется,
то остается.
Это обречено на стагнацию. Очень часто.
Да.
Поэтому на новом этапе нужны какие-то новые...
Переосмысления.
Переосмысления. И вот в гуманитарной области мы должны, гуманитарии, пройти свою часть пути. Они отвечают за содержательную сторону дела,
да,
за популяризацию в обществе значения всего этого гуманитарного цикла. Но это должно быть и понимание средств массовой информации, и министерство, и законодательные органы тоже. Неплохо,
конечно,
чтобы наши... И Государственная Дума, и местные органы власти тоже понимали и стимулировали эти вещи. Я был в прошлом году, был очень поражен. В Германии существует такая же практика, как в нашем Министерстве образования. То есть они поощряли инновационные вузы.
Да.
Довольно сильно финансово. И вот в прошлом году, каждый год это меняется, в прошлом году был конкурс, и был Гумбольдт берлинский,
да-да,
и был Геттинген, конкурировали
в Мюнхен, Германии, да,
и побеждает маленький университет в городе Констанц на юге Германии.
А на озере там?
Да, изумительное место. Побеждает за гуманитарный цикл.
Ага.
Инновационные процессы в гуманитарном знании, где очень интересная методика. Ректор, я уезжал, еще не было решения, и он говорит, я говорю, мне интересно, чем кончится. Он говорит, знаете, поскольку точные сведения придут через несколько дней, но мы уже будем знать, вы мне позвоните, если я скажу, что мы пьем шампанское, значит, мы выиграли. А если я скажу, что мы пьем пиво, значит, мы проиграли.
И что они пьют?
Я позвонил, он сказал, мы все с бокалами шампанского.
Молодцы.
Да.
Ну вот, давайте думать об этом бокале шампанского, который будет освещать наш путь в будущее.
Любовь к науке – это любовь к правде, поэтому честность является основной добродетелью ученого. Людвиг Фейербах.
Что происходит с системой образования в мире вообще?
Да.
Ведь вот эти массовые протесты, студенты выходят на улицы, беспорядки, все и в основном все заняты проблемами образования.
Да.
В Италии, во Франции, в Англии,
да,
в Германии. Это значит, что... Идет общий процесс неудовлетворенности системой образования. И, может быть, где-то это преувеличено, субъективно, но это должен быть, мне кажется, сигналом и знаком, что образование нуждается в новых ориентирах по всему миру. Есть еще одна проблема, то, что для меня очень интересно. Это взаимосвязь, вот скажем, истории и политики.
Да.
Понимаете, это тоже сейчас по всему миру. Идет очень любопытные процессы. Попытки вмешательства государства в, и политических элит,
да,
в интерпретацию истории.
Вот
во Франции, я вам скажу.
Да.
Вдруг, значит, появилось целое направление, статьи пошли, появляются, что в учебниках истории не надо писать об отрицательных последствиях французского колониализма. После протестов профессуры, значит, вроде от этого отказались. В Италии явная тенденция... Изменение отношения к Муссолини.
Вот даже так.
Да, появились сейчас материалы о том, что уж не такой, ну, не такой он плохой был. Да, корпоративные идеи были,
да,
у него, корпоративный социализм и так далее. на постсоветском пространстве большое желание подправить историю,
о, да,
интерпретировать ее в определенном духе. Но то, что это делают сами историки, в конце концов, есть разные люди с разными взглядами. Но когда начинается вмешательство сверху,
да,
да,
сейчас
мне
очень
кажется,
беспринципно.
Очень опасно.
Это очень опасно, и это опасно даже, по-моему, для тех, кто это делает в первую очередь. Они не понимают последствий.
Выпускают джина из бутылки.
Вот именно. Они, да, разрушают то, на чем должна строиться, по существу,
это у нас
здоровая
есть
власть.
Мы создали...
Такой релятивизм появляется.
5 лет назад ассоциацию директоров институтов истории стран СНГ.
Да, я знаю. Расскажите об этом опыте.
Да. Я очень был... относился к этому с большой так осторожностью. Не знал, как это будет. Но первое заседание в Москве, все приехали директора. Все.
Это очень много.
Да. И украинский, да, выступил и сказал, что главная тенденция современного развития – это национализация истории.
Национализация истории.
Абсолютно, абсолютно точно.
Точно сказано. И приватизация ее почти.
Да, он сказал, ну, имею в виду национализацию в смысле...
Я понимаю.
Не государствления, а в смысле вот...
Ориентация
на национальные
интересы.
Таджикский директор сказал, и суверенизация истории тоже. Это правильно. Вообще, мы, если вас интересует эта сторона дела... у нас уже было 4 заседания. Была, да, Москва, Душанбе, Киев и Кишинев.
Мне кажется, мы могли бы отдельную передачу.
В этом году будет в Ереване.
Я был, кстати, недавно в Ереване, был поражен их возрастающим интересом к такого типа делам.
Да.
Воссоединению какого-то единого такого культурно-образовательного
пространства. А мы издаем журнал совместный, вот «Третий Новорож», и мы его назвали «Историческое пространство».
Правильно.
И одновременно с заседанием ассоциации каждый год проходится еще летняя школа для молодых историков.
Понятно.
Всех этих стран. И я вам скажу, очень интересный процесс идет по всему нашему пространству. Во всех странах идет поиск национальной идентичности. В целом нормальный процесс. Написаны всюду уже национальные истории своих стран.
Да,
вышли. Ну, в основном на своих языках. Вчера директор у меня был Института истории из Армении, сказал, что мы не издали на армянском, и сейчас мы готовим издание на русском языке. И это серьезный процесс, в котором Россия, я считаю, мы должны принимать участие, очень поскольку эти страны, национальная идентичность, напрямую связаны с тем, что они были в составе России,
вот
и Советского Союза. Смотрите, что происходит в Европейском Союзе.
Да, точно.
Где была идея. Я занимаюсь сам лично этим сюжетом, выпустил книжку о европеизме. Была идея, что будет Европа как отечество.
Да.
Оказалось, что никто не хочет жертвовать своей национальной культурой.
И, кстати, нам, по-моему, надо тоже очень серьезно относиться вот к этой философии, которая сейчас вызревает Европу. Европа в этом смысле, по-моему, прокладывает путь в будущее. Там единая торговля система, единая кадровая
единая
система.
Там можно, да, необычайная мобильность.
Мобильность потрясающая.
Возможность людей переезжать, работать в разных местах, учиться в разных местах, да, отдыхать в разных местах.
Обогащает жизнь.
Обогащает жизнь.
Ну, вот это, пожалуй, главное, что мы можем сказать, что культура обогащает жизнь.
Да.
И отвечая на вот эти вопросы о культуре, воспитании и ценностях, это и делает жизнь в конечном итоге счастливой. Поэтому, по-моему, то, что вы говорите сейчас, для нас архиважно, потому что в конечном итоге не богатство важно, а важно счастье в жизни.
Да,
но искать его через богатство – это очень мелко.
Для каждого человека это, конечно, собственная проблема, как говорил Лев Николаевич Толстой, но, в общем, проблема, что такое счастье. Но одним из признаков, по-моему, счастья – это духовное и культурное собственное самосознание.
Образование – вещь превосходная, но хорошо бы иногда помнить, что ничему из того, что следовало бы знать, научить нельзя. Оскар Уайльд.
На этом мы кончим сегодняшнюю передачу. Мы затронули только часть проблем, которые стоят перед нами – в осознании ценности гуманитарного знания. Я думаю, что та беседа, которая была, поможет вам понять масштабы проблем, которые стоят перед нашим обществом. И в этом это проблема, касающаяся нас всех. На этом я хочу поблагодарить Александра Агановича и выразить надежду, что мы еще встретимся у этого экрана.
Спасибо большое.